Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, итак, русский язык. Вот мы в прошлый раз говорили о мате, о русском мате. Сегодня, наверное, будем все-таки говорить о нормах русского языка, о правильности речи нашей, о правильности произношения тех или иных слов.
Да, мы будем сегодня говорить о грамотности, о норме языка, о литературном языке. Это у нас сегодня повестка на эту передачу. Ну что такое грамотность? Когда мы говорим «грамотный человек», мы представляем себе человека, который в той или иной степени, но достаточно уверенно владеет нормами родного языка. Что касается грамотности, то статистика всемирная не очень утешительная, хотя, конечно, как посмотреть. Так, например, ООН говорит, что в 2000 году в мире было около 862 миллионов неграмотных людей. То есть это 20% или 1/5 всего взрослого населения планеты. То есть мы понимаем, как много еще в нашем мире существует людей, которые не владеют азами языка. Но, так или иначе, Организация Объединенных Наций и страны уже на местах ставят перед собой конкретные задачи путем целенаправленной работы поднимать уровень грамотности. И вообще тогда возникает вопрос, а зачем нам грамотность нужна? Потребность в грамотности возникла не вчера, она возникла еще в раннеклассовом обществе и, безусловно, связана с появлением письменности. И как мы с вами прекрасно понимаем, в традиционном обществе грамотность была достоянием высших слоев общества, ну и некоторых других отдельных элементов общества. Вообще, вспомним европейское средневековье, то вот в конце средневековья мы предполагаем, что грамотой владели всего около 10-15% населения, и в основном это было, конечно же, городское население, крестьянство оставалось неграмотным. Но модернизация европейского общества привела к тому, что необходима стала грамотность. И здесь главную роль опять-таки сыграла письменность, а если быть точнее, то Священное Писание. Реформация у нас послужила переводу Библии на современные европейские языки, и таким образом люди получили возможность прикоснуться к тексту Священного Писания уже не на латыни, которую к этому времени, безусловно, не понимали. И таким образом вот эта тяга к священному тексту, к Библии, послужила импульсом к становлению грамотности. Итак, страны, пережившие реформацию и ставшие протестантскими, это, безусловно, страны у Северного и Балтийского морей, стали больше развиваться в отношении грамотности. То есть это Англия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, германские княжества, Дания, Голландия, Швейцария. То есть это, видите, протестантский мир. Затем, чуть позже, в эпоху просвещения, к этому процессу подключились уже Франция, Габсбурги, то есть это Австрия и все, что связано с Австрией, Италия, Речь Посполитая и Бельгия. То есть уже более католические, традиционно католические страны. Ну и во второй половине 19 века уже юг Европы, начиная с Португалии и Испании, и двигаясь через Грецию, Сербию, Болгарию, Румынию, вот эти страны стали повышать свою грамотность. Таким образом, определенные страны, протестантские прежде всего, к концу 19 века почти до 100% свою грамотность подняли, а страны католические к середине 20 века в целом тоже решили этот вопрос. Что касается России, то, безусловно, грамотность на Руси была связана с церковнославянским языком, и, естественно, те, кто служил в церкви или входил в церковный круг, это были всегда люди образованными и грамотными, и мы с вами прекрасно понимаем, что церковная культура и более узко монастырская культура, неважно, на Западе или на Востоке, то есть в римско-католическом или в православном, способствовала развитию грамотности. И те же древние монастыри и монахи в них занимались тем же переписыванием Платона, Аристотеля, Гомера, и они сохранили.
Там везде были библиотеки,
да, да, древнюю античную культуру, и Византия, и римский мир, далее монастыри превратились в университеты, мы все это знаем. И вот на Руси, безусловно, церковь и церковная культура способствовала грамотности. Но опять-таки мы с вами понимаем, что крестьянство было до этого далеко.
Да, определенный процент какой-то небольшой.
Первую попытку все-таки решить более широко эту проблему принадлежит Екатерине II. Она попробовала результаты австрийской реформы опробовать на нашей почве. И первая перепись населения, это конец XIX века, показала, что та или иная грамотность все-таки у народа была. Не сильно высокая, около 24% населения, то есть четверть населения империи была грамотной. По-разному земли у Балтийского моря, то есть это Истлянская, Лифлянская, Курлянская губернии, были почти полностью грамотные, от 85 до 95%. Ну а восток империи, то есть туда, куда русские расширялись, в Сибири и далее, безусловно, там даже не всегда знали, где границы империи проходят, не говоря уже о том, какая там была грамотность.
Как правильно говорить.
Да, да. Поэтому все это было по-разному. А советская эпоха и декрет СНК о ликвидации безграмотности 1919 года и далее создание чрезвычайной комиссии по ликбезу в 2020 году поставили своей задачей работать над грамотностью, и, наконец, уже к 26-му году чуть больше половины населения, почти 57%, уже стали грамотными. Конечно, война имела свои эффекты на этот процесс, но так или иначе, мы знаем, что к 59-му году уже около 70% было грамотного населения у нас, а в 70-м уже около 80%, а к 89-му году, то есть к концу советского периода, уже 95% населения всего Советского Союза, то есть это и Средняя Азия, и Кавказ, все республики были грамотными. Ну и, наконец, сегодня современная Россия, нам статистика сообщает о том, что у нас около 0,5% безграмотного населения. То есть, в целом, 99,5% населения владеет в той или иной степени языка.
Интересно, кто же эти 0,5%?
Ну, мы с вами понимаем, что у нас есть регионы, где достаточно компактно проживают не русские этносы, это и Кавказ, это Тыва, это Якутия, то есть плюс мы понимаем, что гражданство получают или вид на жительство имеют люди, которые не всегда в достаточной степени владеют языком, в том числе это выходцы из Китайской Народной Республики на Дальнем Востоке, то есть мы понимаем, что эта ситуация по-разному везде представлена, но так или иначе, мы вот этот вопрос решили, но решили, как мы с вами видим по статистике, только в течение, скажем так, 20 века. Поэтому ожидать того, что мы все обязаны владеть в совершенстве классическим русским языком или литературным языком, наверное, не всегда справедливо. Хотя мы говорили о том, что русская культура, она словоцентричная, и слово для русского человека всегда имело особый вес. Мы все-таки ожидаем от носителя русского языка высокого владения собственным словом. И отсюда мы переходим к вопросу о норме. Ведь когда мы говорим о языке, мы говорим о том, что есть языковая норма. И вообще такое понятие, как стандартный язык, ну, так говорят больше в Европе, у нас говорят литературный язык. Вообще, что такое норма, с чем она связана? Связана она, конечно, прежде всего с нашей историей, традицией и договоренностью. То есть люди между собой договорились о том, что вот наш язык должен стремиться к такому-то образцу. То есть у нас, во-первых, социальный аспект нормы здесь имеет значение. Но помимо социального аспекта, то есть правильно-неправильно, принято-непринято, уместно-неуместно, у нас ведь норма говорит о том, что так выражать себя на русском языке красиво или некрасиво. То есть у нас есть еще и эстетический компонент. Мы чувствуем, что какое-то слово или выражение, оно грубое, оно режет слух, как мы говорим. А вот это выражение очень складно, и нам приятно его слышать. Таким образом, вот функция эстетическая языка имеет здесь также важное значение. Поэтому норма, она всегда связана и с этим. А откуда это происходит? От тех лучших образцов, которые у нас в языке есть. Ведь, например, когда мы открываем словарь или учебник по русскому языку, и мы видим какие-то примеры, мы всегда в скобках замечаем фамилии наших классиков. То есть это взято, допустим, из Пушкина, из Тургенева, из Гоголя, они нам поставлены как образцы. То есть норма опирается на лучшие
классику.
Образцы собственного языка, и поэтому норма языковая – это всегда авторитет, это всегда престиж, это всегда высокий статус. Поэтому зачем нам нужна норма языка? Для того, чтобы иметь престиж, авторитет и соответствовать лучшему в нашей культуре. Безусловно, мы задумываемся о норме, когда и говорим о таком понятии, как сохранность русского языка. Норма – это то, что делает язык стабильным, то есть не позволяет ему рушиться, терять что-то важное, она сохраняет его. И, безусловно, норма нам важна для того, чтобы все люди, говорящие на этом языке, понимали друг друга. То есть унифицированность языка важна для нормы также. Означает ли то, что норма сохраняет язык, что она унифицирует язык, что она строится на традиции, что норма не меняется? Как вы думаете, Валентина Федоровна, меняется ли норма со временем? Или она всегда, скажем так, статична и тверда?
Ну, я думаю, что, наверное, меняется.
Безусловно, мы с вами понимаем, что, допустим, открывая Пушкина, мы там хоть и встречаем наш, казалось бы, современный русский язык, но не все в этом языке нам понятно, какие-то нюансы уже мы не улавливаем. Вообще, в целом, сравнивая Пушкина и Достоевского и более поздних писателей, например, с тем, как в конце 20 века или сегодня уже в начале 21 века говорят, мы видим эти отличия. Ну, просто ради примера, какие это отличия. Например, грамматические. Вот в пушкинские времена говорили «домы», «корпусы». Мы говорим «дома», «корпуса». Или помните пушкинское «восстань, пророк».
Да.
«Восстань» же не означает «подними восстание, взбунтуйся». Просто встань. Означает «встань».
Встань.
«Встань». Мы это понимаем через церковно-славянскую аналогию. Например, у Достоевского в рассказе «Хозяйка» читаем: «Тут щекотливый Ярослав Ильич вопросительным взглядом устремился на Мурина». Щекотливый Ярослав Ильич.
В отношении характеристики человека как-то оно не применяется.
Ныне уже нет. Мы можем сказать «щекотливый вопрос» или «щекотливое дело», но о человеке мы скажем «деликатный, щепетильный».
Щепетильный,
да. Вот. Но, а вот у Достоевского по-другому это слово используется. Чехов, например, говорил «в телефон». А мы с вами сегодня говорим «по телефону».
По телефону, да, верно.
Алексей Толстой, наш современник ведь почти, например, в рассказе описывает героя так: он стал следить полет коршунов над лесом. Мы с вами не говорим «стал следить полет», мы говорим «стал следить
за полетом».
За полетом. Таким образом, например, видим, что грамматика может меняться.
То есть была одна норма, стала другая.
Да, она подвижна, подвижна местами. А что касается произношения, то здесь мы можем вспомнить так называемую старомосковскую произносительную норму или старомосковское произношение, которое ко второй половине 20 века почти полностью исчезло, хотя некоторые лингвисты старались ее защитить и сохранить, но увы. Ну, например, как в старомосковской норме было принято произносить некоторые слова? Боюсь. А не боюсь.
Не с мягким знаком.
Да. Или
смеялся.
А не смеялся. Или вот это произношение звука «а» как «ы». Шаги, да? Жира. Вот, мы говорим шаги, жара, да, а вот в старомосковской форме
шаги,
да, это был звук вот такой четкий «ы», шаги, жира. Или мягкий «р», там, где мы произносим его твердо, верх, четверг.
Четверг.
Да, то есть мы же не говорим здесь мягко, мы говорим четверг, верх, твердо.
Четверг, да.
А вот старомосковская была мягкая форма звука «р». Или тихой, строгой. Uh-huh. А помните, тихий. Вот этот как бы такой «эй» на конце. Uh-huh. Там не тихий, строгий, а тихой,
не
строгой.
И четкая, да?
Да, uh-huh. А тут какой-то скорее «о» такой вот, да. Uh-huh. Uh-huh. Поддаковать.
Поддаковать.
Вот поддаковать, да. Вот и вот эти глаголы на «вать», да, вот здесь имели такое произношение. Но уж знаменитое «шн» везде, да, сливочное масло. Uh-huh. Вот и оно у нас uh-huh. только лишь где-то, да.
Булочное.
Что? Булочное, конечно. А вот в московской форме вот оно было везде сливочное. В отличие от петербургской, где везде было «чен», да, например, и «что», «конечно». Uh-huh. Вот петербургская форма здесь была строгая «че». Ну и еще что? «Дожди». Uh-huh. Мы говорим «дожди» уже, да?
«Дожди».
«Дышут», «любят». Тоже московская форма «не дышат», «любят», как мы говорим. «Поцелуй» вместо «поцелуй» привычного нам. То есть вот старомосковская форма в 20 веке почти исчезла. Мы уже практически не слышим вот этого, но только вот это «шн», если где-то сохраняется. Вообще, можно говорить и о значении слов, это целая отдельная тема, нам нет возможности все это перечислять, но в целом скажем, что мы чувствуем, что язык с течением времени все-таки меняется. Но меняется очень избирательно. Вообще, mm-hmm. понятие нормы – это то понятие, которое занимается селекцией и селекцией лучшего, то есть отбора того, что достаточно продуктивно и не разрушает язык. Но источник литературной нормы может быть совершенно разный. Прежде всего, конечно, если мы говорим о произношении, это наша живая звучащая речь. И живой язык, его формы проникают и в литературный язык. Например, благодаря звучащей речи у нас в литературный язык проникла форма «выправ». Например, вместо «выправы», да, или конструкторы «цехи», мы слышим «конструктора» и «цеха», это пришло из разговорной речи, да. Например, «обуславливать» вместо «книжного обусловливать». Дальше жаргон проникает у нас в язык, например, «беспредел» и «тусовка» уже стали слышны в речи и людей, которые являются образцовыми носителями литературной нормы. Да. Кто-то говорит «указывать о чем», вместо «указывать на что». И это опять-таки разговорная форма. Городское просторечие здесь повлияло. И диалектные говоры тоже повлияли здесь, например, «глухомань», «новосел», «морока», «муторно», «отгул». Это диалектные слова. Городское просторечие принесло нам такие слова, как «показуха», «разбазаривать», например. И еще, например, профессиональные жаргоны и профессиональная техническая речь принесло нам вот это множественное число на «а», «бункера». Mm-hmm. Да, и отсюда, например, те же «договора», которые нынче говорят вместо литературной формы «договоры». И еще «переговоры по разоружению». Сейчас мы слышим вместо переговоров о разоружении вот этот вот предлог «по», который везде сейчас так активно используется. Это опять-таки вот профессионально-техническая среда и его жаргоны влияют на литературный язык. «Проверка работы на ошибки», говорят, вместо того, чтобы вот, просто говорить «проверка ошибочности»,
ошибочности
работы, вообще «проверка работы на что-то». Вот, угу, это угу. все-таки не традиционная литературная форма. А уж про заимствование мы с вами говорили и в прошлой передаче, ну и сегодня угу. немного скажем. Английский язык в конце 20 века сильно поспособствовал некоторым элементом в русском языке, например, вот такие выражения, как киберпространство, бизнес-план, вообще нетрадиционные слова для русского языка, вот так вот ставить два корня рядом и превращать их в одно слово, это все-таки привычная для английского языка форма, вот, но она и в русский язык проникла. А уж про сленг и особенно молодежную речь мы сегодня не говорим, подчас взрослый носитель языка не понимает, что такое стримы, трэш, краш, хейт и тому подобное. Это нуждается вообще в отдельном разговоре.
Это надо переводить сначала.
Да, для этого нужен иногда словарь.
Словарь, да.
Таким образом, с одной стороны, норма сохраняет язык и поддерживает его стабильность и существование на протяжении длительного периода, благодаря чему мы все же понимаем Пушкина.
Понимаем,
да, все же, да, его понимаем. Угу. Вот, то есть норма смогла нам передать способность воспринимать тексты Пушкина, но с другой стороны, язык все равно меняется, и то, как большинство носителей литературного языка с течением времени говорит, это влияет на современное состояние русского языка. И вообще, современность привела к интересным вопросам. Вот я, например, посмотрел на сайт грамота.ру в рубрику «Горячих вопросов», что же сегодня пишущего и говорящего человека больше всего волнует, какие темы ему непонятны. Ну, первый вопрос — это как правильно все-таки говорить «на Украине» или «в Украине».
В Украине, да.
Вот это вопрос номер один. Мы с вами понимаем, что все-таки литературная норма русского языка — это говорить «на Украине» и «с Украины». Но политика здесь сыграла свою роль. В 93-м году правительство Украины приняло решение о том, что нужно говорить «в Украину» и «из Украины», то есть применять к слову «Украина» правила такие же, какие действуют к названию всех других стран.
В
Получается,
России,
что
в том числе,
Украина,
да,
здесь отличается.
Угу.
Но все же мы говорим, конечно, мы можем найти у русских классиков использование «в Украине» — «в Украину», но мы можем найти и у украинских классиков использование «на Украине» — «на Украину». То есть исторически этот вопрос можно по-разному рассматривать. Однако привычно, традиционно и стандартно нам использовать выражение «на Украине» и «на Украину», как бы политически мы не были с вами окрашены, скажем так. Хотя вот современная конъюнктура подчас заставляет нас говорить «в Украине» или «в Украину», чтобы никого не обидеть. Но те же люди, которые, например, говорят «в Украину» — «в Украине», они почему-то говорят «с Украины». Все же, вот предлог «из» они здесь не используют. То есть, видите, какая-то двойственность. С одной стороны, новая норма, а вот когда
а
мы говорим,
стороны, уже
вот старая, да, вот сказать «из Украины» как-то уж совсем режет слух. Затем предлог «согласно», какой же падеж он требует? Мы сейчас очень часто видим ошибки. Все-таки правильно говорить «согласно приказу», «согласно договору», «согласно распоряжению». Вот здесь мы все время в официальном деловом стиле видим ошибки. «Звонить», «звонит», «звоним», «звонишь» и «звонят». Вот все-таки правильное произношение. «Позвонит», «созвонимся», «перезвонят», везде ударение на конце.
Угу. Не звонят.
Да, совсем не так. Как все-таки правильно говорить, в городе Москва или в городе Москве? Спрашивают некоторые. Нам отвечают, все-таки в городе Москве. Нам нужно менять оба слова. То же самое относится и к селу, и к деревне, и так далее. Изменяются оба слова. В городе Екатеринбурге, в городе Владивостоке.
В селе таком-то, да?
Да, да. Как правильно ставить ударение в слове «договор»? Традиционно все-таки «договор», «договоры». Договора, увы, проникают в нашу речь, но классически все-таки договор, договоры. Не с ударением на первый слог, хотя постепенно первый слог все более и более употребим.
Договоры.
Да, увы.
Угу.
Мне режет слух, если честно. Что касается ударения в слове «деньги», то литературная норма «деньгам», «деньгами», «о деньгах». Вот, конечно, не в деньгах счастье, мы с вами сохраняем здесь ударение, но это лишь отдельное выражение.
Оно скорее оборот такой.
Да, вот, но все-таки в других случаях мы говорим «деньгах», а не «деньгах», и в прочих падежах. Что касается кофе, то это самый острый вопрос для многих. Современные словари все-таки отмечают, что постепенно средний род закрепляется за этим словом. И, конечно, все-таки черный кофе, горячий кофе, ваш кофе готов, это традиционная форма, но там, где кто-то произносит в среднем роде, уже словари это позволяют.
То есть это можно и так употреблять, уже, горячее кофе.
Уже средний род позволителен и допустим, хотя раньше это было неприемлемо.
Но
исторически мы с вами помним, что это слово было то среднего, то мужского рода, и вот в форме кофе изначально, конечно, мы использовали мужской род, и потом, когда форма кофе исчезла, а осталась форма кофе, то род, который был при кофе, он как бы закрепился за самим словом кофе. То есть это так исторически сложилось, но русские люди тяготеют к тому, чтобы говорить со словами на «е», средний род, и вот норма здесь подвижная. Ну и последний вопрос здесь, это предлог и вообще употребление глагола «скучать», как правильно говорить. Я, например, люблю использовать классическую старую форму, которая уже ушла. Я, например, говорю «скучать по вас». Вот. Но новая норма все-таки «скучать по вам», так уже принято, и в основном люди говорят так. Южно-русская форма «скучать за вами» – это форма не литературная, она не соответствует норме русского языка. Поэтому «скучать по вас» уже устарело, поэтому в этом смысле я устаревший человек. «Скучать по вам» – это новая норма, которая общеупотребима.
Да.
Таким образом, сегодня мы приходим к новой ситуации, когда английский язык и в целом интернет становятся такими сильными факторами, влияющими на как письменный, так и на устный русский язык. Если раньше писать правильно считалось престижно, то сегодня, когда каждый человек и даже уже самый маленький ребенок кому-то что-то пишет в WhatsApp и в других соцсетях, теперь любой человек в эпоху постмодерна становится своего рода законодателем языка, и, конечно, эта языковая ситуация сильно влияет на то, что происходит и что будет в дальнейшем происходить с русским языком. Мы посмотрим, что из этого получится. Мы находимся совершенно в новой реальности, которой никогда не было в истории человечества, когда возникает виртуальное пространство, когда возникает новый цифровой мир. Мы находимся одновременно в нескольких реальностях, теряем между ними границы. И кто здесь главный, кто здесь прав? И от кого будет зависеть норма, мы теряемся в ответах на этот вопрос, потому что никогда прежде мы такого не наблюдали, и строить прогнозы очень сложно. Но все-таки будем надеяться, что элитарное сообщество, то есть то, которое стремится сохранять самую высокую форму языка, традиционную, оно все-таки перевесит, хотя сложно. Конечно, об этом говорить, потому что мы с вами замечаем, что современные пользователи интернет-пространства, они используют совершенно не тот русский язык, который был у нас, скажем, на переходе эпох советской в новую российскую. Это совершенно другой язык, и жаргонизмы, бытовой язык и вообще неряшливость языковая стала практически нормой современного пользователя. И вот эта языковая неряшливость, отсутствие ориентиров, иерархии, тяготение к культуре. И если раньше мы говорили, например, простите за какое-то грубое или просторечное слово, то ситуация, когда теперь человек просит прощения за то, что он говорит как-то высоко и чрезмерно культурно, то есть вот эта перевернутость вот ориентиров и вот это выравнивание всех высоких и низких в ровную плоскость или в плато, как нынче принято говорить, вот приводит к тому, что ты не знаешь, чем все это закончится. Поэтому время покажет, Валентина Федоровна, что у нас будет с русским языком. Увы, мне кажется, что бразды правления в скором времени будут отданы иным людям с иными предпочтениями, и может случиться то, что случилось в начале 20 века, когда советская эпоха порушила все то, что было до нее, и те реформы языковые, которые сильно изменили язык, они могут случиться и ныне. Посмотрим, мы стоим на пороге нового и неизвестного.
Да.
Что касается будущего языка и русского языка, то здесь перспективы, увы, не столь радужны. Мы с вами видим, что численность говорящих на русском языке с течением времени сокращается. Кто-то в статистике нам сообщает, что русский язык занимает 6-е место в мире, кто-то говорит, что 8-е, а последние подсчеты говорят о том, что уже даже 10-е. И мы падаем. Количество носителей русского языка, численность их уменьшается. Хотя радует то, что, например, в интернете русский язык является вторым по использованию после английского. Никто так много не пишет в интернете, как на английском и на русском языке. Пишущие на китайском языке и прочих языках здесь вот пока не находятся в том числе. Почему сокращается численность говорящих на русском языке? Во-первых, это убыль населения. Это и естественная убыль населения, и уменьшение рождаемости. С одной стороны, а с другой стороны, в других странах, не в России, количество говорящих сокращается, потому что русский язык постепенно вытесняется языками титульных наций, как это принято нынче говорить. Одна из статистик по России говорит о том, что у нас сегодня 138 миллионов человек говорит на русском языке, то есть 99,4% населения из 146, то есть где-то около 12 миллионов жителей России не говорит на русском языке. Это вот был ваш вопрос.
Да.
Вот, но здесь разные ситуации. Что же касается других стран? Мы с вами знаем, что в Беларуси русский язык является государственным. Референдум 1995 года показал, что 83% населения хочет видеть русский язык государственным, и сегодня в быту в Беларуси до 80% жителей этой республики говорит исключительно на русском языке. Прочие проценты, 20% говорят на смеси русского и белорусского, на чисто белорусском языке говорит очень мало людей. Вот язык белорусский находится на такой, на грани исчезновения. Примерно похожая ситуация наблюдается в Ирландии с местным ирландским языком, когда подавляющее большинство жителей страны говорит на английском языке. Что касается Казахстана, то здесь мы с вами знаем, что русский язык употребляется наравне с казахским языком в государственных органах, в органах местного самоуправления, хотя он не является государственным, но он имеет очень высокий статус, и в целом около 85% жителей Казахстана говорит на русском языке, владеет им. Кто-то говорит чисто на русском языке, а этнические казахи говорят подчас, особенно на севере страны, на смеси русского и казахского языка. То есть в целом они говорят на казахском языке, но они очень много вводят русских слов, в свой оборот. Конечно, правительство Казахстана бьет тревогу и старается защитить казахский язык, и политика сегодня строится на то, чтобы все больше и больше людей говорило на казахском языке. Из каких-то сфер жизни русский язык вытесняется, например, из полицейских органов, и здесь ситуация очень интересна. Но в целом националистические настроения в Казахстане сейчас все больше растут, рождается и активно все больше действует то население, которое родилось уже в независимом Казахстане, которые не имеют таких тесных связей с советским прошлым, с имперским прошлым. И поэтому вот эти националистические настроения постепенно приводят к тому, что и здесь число говорящих на русском языке постепенно, наверное, будет уменьшаться. Сложно сказать, посмотрим. Киргизия. Здесь русский язык является официальным. Он употребляется наравне с киргизским языком, имеет государственный статус. И в целом он является вторым языком по числу владеющих им. Но здесь не так уже много, как в Казахстане. Здесь только около половины населения страны говорит на русском языке. Здесь особая ситуация, потому что в Киргизии живут не только киргизы, и русский язык важен для межнационального общения. И вот все эти жители прочих стран, которые здесь пересекаются, они говорят и на русском языке между собой, хотя в целом и понимают друг друга. Вот киргизы, казахи, узбеки, они говорят на схожих языках, в целом могут понимать здесь друг друга. Другой разговор — таджики, у которых совершенно иная языковая группа. Украина. Украина – это совершенно особая страна. Здесь политически все обострено и в целом на эту тему вообще опасно говорить, но, наверное, мы скажем, что около 45% населения все-таки говорит на русском языке в повседневности. Оставшиеся 55% говорят, опять-таки, либо на смеси русского и украинского, ну и там на украинском языке чисто, вот сложно сказать, сколько говорит, наверное, тут треть, может быть, чуть больше трети. Здесь, опять-таки, разброс по регионам. На востоке и юге 85% говорит по-русски. В центре, то есть Киев и вот все, что вокруг него, это вот как раз-таки те 45%. На западе только 3% говорит по-русски. Mm-hmm. И очень большая разница между жителями городов и сельской местностью. Вот, например, даже если мы приедем на запад Украины, но мы приедем в крупный город, угу, то там он весь может говорить по-русски. Вот. И вообще в областных центрах до 70% жителей говорит по-русски. А если мы уедем в деревню, то там здесь только до 18% говорит по-русски, в основном говорят по-украински. То есть, смотрите, здесь не только важен запад, восток, центр и юг, а здесь еще ситуация очень разная, зависящая от урбанизации. Mm-hmm. Поэтому мы mm-hmm. иногда говорим, что вот на западе Украины сильны националистические настроения, и там все говорят по-украински. Совсем не так. В крупных городах там говорят по-русски, как на родном mm-hmm. языке. И подчас те же самые националисты, они мыслят по-русски, потому что они родились в русскоязычной семье. Поэтому здесь ситуация очень сложная, но мы видим, как русский язык постепенно вытесняется. В Молдове русский язык является языком межнационального общения, и здесь, согласно статистике, около 70% населения владеет русским языком. В Приднестровье русский язык является одним из официальных языков, так же, как и в Гагаузии. Mm-hmm. Вот, он один из официальных языков. Но в Молдове тоже удивительная ситуация. Здесь, с одной стороны, тяготение к Румынии. Молдавский язык – это в целом разновидность румынского языка. Но здесь столько другого населения, не молдавского, с которыми нужно говорить не на этом языке. И здесь русский язык, конечно же, основная опора. Узбекистан. Сложная статистика, но в целом здесь говорят от 50 до 80% населения на русском языке. Или, если не говорят, то владеют им. И в некоторых областях отдельные документы могут оформляться параллельно на русском языке. Ну, например, в ЗАГСе, когда люди оформляют брак, там документы оформляются на двух языках. То есть здесь интересная ситуация. В Таджикистане русский язык – это язык межнационального общения, но здесь, наверное, самое низкое из этих стран владение языком, только 28%. Владеет русским языком, хотя некоторые документы, подобно Узбекистану, тоже оформляются на русском языке. Ну и сложная ситуация с Туркменией или Туркменистаном. Это очень закрытая страна, и что там происходит, страна, мы не знаем, поэтому никаких точных данных нет. Но по слухам, которые нас достигают, современная политика Туркменистана состоит в том, чтобы полностью вытеснить русский язык, и кафедры русского языка во всех вузах были закрыты, русский язык из школ был полностью убран. Мы предполагаем, что там ситуация схожая с Таджикистаном, а возможно даже и хуже. Прибалтика, здесь владение русским языком очень высокое. В Эстонии это около 50% населения владеет русским языком, хотя родной он только для трети или четверти. В Литве это 60-70%, а в Латвии это около 80% населения. Mm-hmm. То есть очень высокий процент владеет русским языком. Хотя в быту, конечно, говорит от четверти до 35% на русском языке. То есть мы понимаем, что здесь, когда мы говорим о владении, мы говорим не о этнически русских людях, а в том числе и о титульных нациях. Что касается Кавказа, то до 70% населения в Азербайджане владеет русским языком, но постепенно русский язык вытесняется английским и, конечно же, турецким языком. Здесь идет сильное отуречивание страны, и некоторые строят прогнозы на то, что однажды Азербайджан может войти в состав Турецкой Республики, потому что очень дружные отношения, и политически Турция сильно влияет на Азербайджан, и поэтому русский язык постепенно уходит. В Армении также до 70% населения владеет русским языком, в Грузии поменьше, около половины. Что касается прочих стран, то, конечно, мы с вами говорим о тех странах, которые были в сильном советском влиянии. Так, например, самая благоприятная ситуация – это, конечно же, Монголия. Здесь русский язык из школ в какое-то время ушел, но в 2006 году он вернулся, и в школах 7 класса русский язык преподается. И в целом статистика говорит о том, что около 45% монголов владеет русским языком. Это в целом удивительная статистика. Но, конечно, мы, наверное, здесь говорим о городе, прежде всего о городском населении. Что касается прочих славянских стран, то здесь ситуация тоже достаточно хорошая. В Болгарии около 27% владеет русским языком в той или иной степени, в Словакии 24%, в Чехии и Сербии около 20%, в Польше около 14%. То есть в целом на каком-то уровне население этих стран еще может общаться на русском языке. Благодаря русской миграции в Израиле достаточно много говорит на русском языке. Здесь около 13% населения владеет русским языком. Русский язык поддерживается достаточно уверенно в Финляндии, и в самой Финляндии учат русский язык, и приезжают из Финляндии в Россию, в том числе и в Екатеринбург, учить русский язык. Мы знаем, что финский и шведский являются официальными языками Финляндии, но в Финляндии очень большой теплотой относятся к имперскому периоду, благодаря тому, что Финляндии автономию, независимость и конституцию дал русский царь. Очень теплое отношение к империи, и к русскому языку, к русской культуре. И вот среди западных стран Финляндия – это та страна, с которой, наверное, с наибольшей теплотой и даже, можно сказать, любовью и интересом относится к русскому языку. Это я отмечаю, для нас это важно. Там очень хорошее отношение. Что касается других стран, то русский язык учат в Турции и Китае. Мы с вами понимаем, потому что это туристы. В США изучается русский язык по политическим причинам. Ну и в Румынии кое-где в некоторых регионах признается русский язык. Около 5 миллионов русскоговорящих проживает в Германии. Это опять-таки иммиграция. То есть мы видим, что кое-где и в прочих традиционно не советских странах русский язык есть. Что касается предположительной статистики будущего русского языка, то, очевидно, к 2025 году мы уменьшимся и уже упадем за 200 миллионов говорящих на русском языке, то есть уже будет меньше этого числа. Таким образом, вымирание, вытеснение, малая рождаемость, все это способствует тому, что численность русскоговорящих в мире сокращается. Поэтому нам, как людям верующим, православным, ратующим за традиционную культуру, за рождаемость, за сохранение наших истоков, наверное, нужно прежде всего поддерживать высокую рождаемость в собственных семьях, противостоять разводам, умножаться численно и в тех, кого мы родили, воспитывать любовь и бережное отношение к классическому литературному русскому языку.
Я думаю, что тут еще, знаете, от чего зависит, вот со знаком минус или со знаком плюс мы будем приходить к каким-то годам. Еще от того, как пойдет и будет развиваться Россия, от ее влияния в мире. Как показывает все-таки время, мне кажется, что Россия воспрянет ото сна. Ну, не на обломках самовластия. И у меня почему-то взгляды такие позитивные в отношении русского языка. Мне кажется, что не должен он умирать и не должен он сокращаться, он должен развиваться.
Но если Господь Бог будет видеть, что смысл существования русского народа еще есть, то тогда, конечно, мы будем умножаться. Поэтому молитвами нашими и надеждой на Бога мы можем уповать на то, что численность русскоязычного населения в стране и в мире будет не уменьшаться, а только увеличиваться. Но если, опять-таки, вот мы стяжем у Господа его благоволение и благословение.
Ну да, я думаю, что это вернее всего, вы сказали. Ну что ж, на этом мы, наверное, закончим нашу сегодняшнюю беседу, посвященную норме и развитию русского языка и в иных государствах. А я хочу сказать, что сегодня вот с таким интересным разговором о развитии русского языка, о норме. У нас в студии «Радио Воскресенье» был Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Спасибо вам за такой вот основательный обзор, Сергей Владимирович. Приглашаем вас еще к нам. Может быть, другие темы какие-то будут еще у нас прозвучат, ну, наверняка прозвучат. Я надеюсь на это.
Да, спасибо вам. Будем ждать откликов радиослушателей, да, и их пожеланий.
Спасибо.
Всего доброго.
А пожелания я уже некоторые слышу позитивные, хорошие. Спасибо вам большое.